И совсем удивительное случилось, когда я, отбившись от их вопросов, переодевался в кабинке, и тут из-за занавески просунулась голова Тоби, который передал мне персональное обращение Билла. «Если устанешь от дяди Джорджа, ты можешь стать главой парижского центра». Мой ответ был уклончивым. Питер. А теперь познакомьтесь с Джорджем в роли самого большого педанта оперативной службы, озабоченного тем, чтобы прикрыть все мыслимые прорехи в заведомо неряшливом планировании лондонского управления. Оповещение от Г. Секрет, смайли, Г. Пражского центра, Орманду. Совершенно секретно. Мэйфлауэру. Приоритет — кризис. Первое. Финский паспорт для передаточного источника «Тюльпан» прибудет завтра нарочным на имя Вени Лиссиф. Родилась в Хельсинки, эксперт по питанию, замужем за Адрианом Лиссифом. В паспорте проставлена чешская въездная виза, по датам совпадающая с коммунистической конференцией «Область мира», спонсируемой Францией. Питер Гиллем прибывает в пражский аэропорт рейсом 412 Air France завтра утром в 10:40 по местному времени. Гражданин Франции с паспортом на имя Адриана Лиссифа, приглашенный лектор по аграрной экономике в Ренском университете. Его чешская въездная виза также совпадает по датам с конференцией, на которой он не появится под предлогом болезни. Оба Лиссифа включены в список участников, активный участник, временно отсутствующий, и его супруга. Тем же нарочным будут доставлены два авиабилета для Адриана и Вени Лиссиф на рейс Air France Прага-Париж, Ле Бурже, вылетающий в 6 утра 28 января. В базе данных Air France подтверждается, что супружеская чета прилетела в Прагу порознь в разные даты, а возвращается в Париж в составе академической группы. Номер для профессора и мадам Лиссиф забронирован в отеле «Балканы», где проведет ночь вся французская делегация перед ранним утренним рейсом в парижский Ле-Бурже. В ответ Салли Орманд не упустила случая выразить свои восторги. Отрывок из второго персонального письма Салли Орманд Джорджу Смайли с пометкой «Строго лично и приватно», не для официального оглашения. «После получения вашего на редкость ясного сигнала, что и подтверждаю настоящим письмом, мы с Джерри решили, что я должна пойти и подготовить тюльпан к отъезду из посольства и предстоящим испытаниям. Я пересекла двор и вошла в пристройку, а затем в комнату, где ее поселили. Двойные портьеры на окне, выходящем на улицу, походная кровать непосредственно перед спальней и дополнительный охранник из канцелярского отделения в прихожей на случай непрошенных гостей. Тюльпан сидела на кровати, а Алик обнимал ее за плечи, но, кажется, она его не замечала, а только тихо всхлипывала, как будто икала. Я сразу взяла ситуацию под контроль и, как и планировалось, послала мальчиков, Алика и Джерри, прогуляться вдоль реки и подышать свежим воздухом. Поначалу, с учетом моего немецкого, застрявшего на базовом уровне, я никак не могла к ней подступиться, хотя, думаю, язык тут ни при чем. Она почти не слушала и тем более не говорила. То и дело она шептала «Густав», и, прибегнув к языку жестов, я поняла, что это не ее «Ман», а ее «Зон».
Муж, сын, немецкий.
Наконец мне удалось ей втолковать, что завтра она покинет посольство, а дальше ей предстоит непрямой перелет в Англию, и что она включена во французскую туристическую группу, состоящую из ученых и агрономов. Ее первая и вполне ожидаемая реакция. Но ведь я не знаю ни слова по-французски. Я сказала, что это не важно, поскольку она будет финка, а по-фински вообще никто не говорит, не так ли? А вторая реакция — «Вот в этом?» Тут я распаковала блестящий гардероб, который парижский центр прислал нам словно на ковре-самолете. Великолепный костюм ячменной расцветки от фирмы Printemps, чудные туфельки точно по ноге, соблазнительная ночнушка и нижнее белье, умопомрачительная косметика. Сколько же они в это вбухали денег? Все то, о чем последние 20 лет она могла только мечтать, сама того не осознавая, и отличные дорожные бирки из тура для завершения иллюзии. А еще очаровательное обручальное кольцо, от которого я бы тоже не отказалась, и впечатляющее золотое свадебное колечко, не сравнить с ее пошлым оловянным. Конечно, все это после приземления подлежит возврату, но я посчитала, что сейчас говорить ей об этом не время. И вот тут она включилась. В ней проснулась профессионалка. Она внимательно изучила свой новый паспорт, на самом деле не такой уж новый, и вслух его одобрила. А когда я сказала, что ее будет сопровождать галантный француз под видом ее супруга, она нашла это разумным и поинтересовалась, как он выглядит. Я, как было мне предписано, показала ей фотографию Питера Г., которую она разглядывала, я бы сказала, на удивление бесстрастно, при том, что подставные мужья бывают гораздо хуже нашего ПГ. Наконец она поинтересовалась. «Он француз или англичанин?» На что я ответила: «В одном лице, так же, как вы, финка и француженка». И тут она, представляете, дико расхохоталась. А вскоре мужчины вернулись с прогулки, и так как лед тронулся, мы приступили к серьезному брифингу. Она слушала внимательно и спокойно. К концу посиделок у меня сложилось ощущение, что вся эта затея ей нравится и в каком-то смысле даже забавляет. «Опасность ее возбуждает», — подумала я, — «и в этом она очень похожа на Алика». Будьте здоровы, и, как всегда, мои самые теплые пожелания прекрасной Н. С.
«Не делай никаких резких или неуместных телодвижений. Держи руки и плечи в прежнем положении. Дыши ровно. Пепси снова воцарилась на троне и не сводит с тебя глаз, но влюбленностью это не назовешь». Отчет Питера Гиллема о временном участии в операции «Секретки» по эксфильтрации передаточного источника «Тюльпан» из Праги в парижский Ле-Бурже с последующей доставкой самолетом-истребителем ВВС в Лондон, аэропорт Нортхолд, 27 января 60 года. «Я приземлился в аэропорту Праги в 11:25 по местному времени. Рейс был задержан. Как приглашенный лектор по вопросам аграрной экономики в университете Ренна. Как я понимаю, благодаря французскому каналу связи организаторы конференции были поставлены в известность о моем запоздалом приезде по причине болезни, и мое имя было включено в список участников в интересах чешских властей. В подтверждение моих честных намерений я был встречен культурным атташе французского посольства, который воспользовался дипломатическими полномочиями для ускорения таможенной процедуры и выступил в качестве моего переводчика, так что все прошло сравнительно легко. Затем он доставил меня на служебном автомобиле во французское посольство, где я расписался в книге посетителей, после чего на другой служебной машине меня отвезли на конференцию, а в зале за мной было зарезервировано место в заднем ряду. Конференц-зал, весь в золоте, чем-то напоминал оперный зал, хотя был построен как центральный дом железнодорожника и вмещает до 400 делегатов. Охрана довольно условная. Посередине величественной парадной лестницы две замученные женщины, говорящие только по-чешски, сидя за столиком, отмечали в списках фамилии делегатов из полутора десятков стран. Сама конференция проходила в форме семинара, выступления экспертов на сцене и дирижируемые реплики из зала. От меня ничего не требовалось. Я был впечатлен тем, как французский канал связи в такой короткий срок успел возвысить меня в глазах чешской охраны и делегатов. По крайней мере, двое из них, очевидно, были наслышаны о моем вкладе, ибо специально разыскали меня, чтобы пожать мне руку. В 17:00 конференцию закрыли, и всех французских делегатов отвезли на автобусе в Балканы, маленькую старомодную гостиницу, целиком отданную в наше распоряжение. На стойке регистрации я получил ключ от 8-го номера, обозначенного как семейный, для меня и моей номинальной супруги. Я сел за центральный стол в баре рядом со столовой в ожидании приезда жены. Я представлял себе общую картину следующим образом. Из британского посольства на подставной неотложке ее вывезут за город, в конспиративный дом, а уже оттуда каким-то другим транспортным средством доставят в гостиницу. Вот почему я был впечатлен, когда она приехала в автомобиле с французскими дипломатическими номерами в сопровождении того самого культурного атташе, который встречал меня в пражском аэропорту.